Добрый вечер всем. Мы в прямом эфире программы «Дилетанты». У микрофона Сергей Бунтман, Николай Котов, звукорежиссер. И у нас в гостях посол Польши в Москве Владимир Марчиняк.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Очень
и мы
приятно.
Сегодня будем говорить об истории и... Очень во многом будут ответы господина посла основаны на ваших вопросах. Мы приняли, у нас специальная была такая форма, и до сих пор идет у нас следующий ряд вопросов, которые вы задаете вообще по Второй мировой войне, и с этим будет связан номер «Дилетанта», который выйдет к маю, в апреле. А вот тут были очень многие вопросы, потому что сейчас история стала камнем преткновения очередной раз между Польшей и Россией, и вы задали очень много вопросов. И здесь... Кроме вопросов исторических, есть вопросы и такие, о взаимодействии, вопросы и консульские, вопросы о гражданстве, есть вопросы. И я все передам господину послу, и, может быть, мы договоримся так, что ответы смогут получить те, кто задавал вопросы, смогут получить на нашем сайте. Мы подробно вам расскажем потом, в какой форме это будет. Итак, мы сегодня... Тут несколько дат у нас было важнейших в истории Польши и в истории Второй мировой войны. Вот дата 17 января, освобождения Варшавы, вызвала очень большую такую недоумение и обиду. Почему Польша никак не отмечает освобождение Варшавы, тем более сейчас юбилей? И как же так? А как же, и очень много здесь вопросов, как же те советские солдаты, которые погибли, освобождая Польшу от нацизма? Вот как же так? Почему? Как вы можете объяснить эту ситуацию?
Спасибо за приглашение, спасибо за все ваши вопросы. Мы так договорились, что посольство приготовит ответы на те вопросы, на которые я так сразу не в состоянии ответить. А возвращаясь к теме, на которую вы обратили внимание, объяснение мы давали на странице нашего посольства. Мы приготовили короткую информацию, коммунике по этому поводу.
Далеко не все считают.
Ну, понятно, да. Естественно. Так что я очень благодарен за приглашение и возможность передать нашу точку зрения широкому кругу слушателей и зрителей, я так понимаю, которых поздравляю. Дата 17 января в истории Варшавы не самая важная, не самая крупная. Если смотреть на период Второй мировой войны, ключевыми моментами в истории Варшавы являются, во-первых, сентябрь 1939 года, то есть защита Варшавы, оборона и потом капитуляция города, потом восстание в варшавском гетто
43-й год,
в апреле 43-го года. Это уничтожение... одного из районов, полное уничтожение одного из районов города и жителей, самое главное, евреев, живущих в Варшаве, а Варшава была городом, в котором очень давно жило очень много евреев, людей разной профессии, но в том числе очень много людей, занимающих, играющих очень важную роль в польской культуре, науке, литературе, торговле, промышленности и так далее, и так далее. Это была гигантская потеря и в чисто человеческом плане, и в культурном, во всех измерениях. А потом это август 44-го года, Варшавское восстание, которое длится до начала октября 44-го года. В результате всех этих потрясений левая часть Варшавы, то есть расположенная на восточном берегу реки Висы, была почти полностью уничтожена. Советская армия, части советской армии и народного войска польского входят в Варшаву, город которого уже нет. Поэтому можно говорить, если придерживаться фактов, ну, занятие определенной точки. Причем, но тогда, во время офенсивы, январской офенсивы в 45-м году советской армии, не играющей уже важной и существенной роли. Важно тоже то, как сформировалась народная память. Вот эти события, о которых я говорил, они очень сильно вписались в народную память. Я очень четко помню, как в Варшаве отмечалась годовщина, день начала восстания, 1 августа еще, в конце 60-х годов, в 70-х, то есть при социализме, когда это не был официальный день памяти и официальный праздник, но люди принимали массово участие. Это был настоящий и есть до сих пор. Да.
Дома.
В 17 часов 00, когда началось восстание 1 августа, приостанавливалось на улицах движение. Это тогда делалось спонтанно. Движение полностью, то есть люди останавливались, машины, транспорт городской и так далее. А потом десятки тысяч посещали кладбище, место захоронения. Это действительно вписалось в народную память. Но очень важное событие в истории любого города, его почти полное разрушение. С этой точки зрения дата 17 января не играет такой значительной роли. Это, конечно, есть событие, но другого характера. И мне кажется, что очень важно, чтобы мы в наших контактах, в наших дискуссиях, в нашем диалоге, тоже на исторические темы, учитывали такой фактор, что есть некие национальные нарративы исторические, которые сформировались уже, их надо уважать.
Скажите, да, это очень важно, что есть, действительно, мы рассказываем историю, опираясь на важные, каждая страна, на важные для нее факты. Но скажите, но это все равно факты. Не может быть нарратива, который, или бывает, нарратива, который построен на искажении фактов.
Ну, наверное, сложный вопрос, потому что часто эти нарративы, мне кажется, могут формироваться на основании, искажений, но преувеличений,
смены акцентов,
приданий особого значения. Возможно, память о Варшавском восстании, она так важна и так сильна, потому что она была запрещена в период коммунизма.
То есть это реакция еще?
Это тоже защитная реакция общества. Ведь памятник в честь восстания в городе Варшаве был воздвигнут лишь в конце 80-х годов. То есть не было, кроме кладбищ и мест захоронения, мемориальных мест. То есть мемориальным местом стала просто человеческая память, которая передавалась с поколения на поколение, передавалась новым жителям Варшавы, которые приехали после войны, и они no nie związany z городом w przeszłym. To очень важен фактор. 17 января отмечалось, конечно, при социализме, но как официальный, чисто такой верхушечный праздник, не имеющий никакой основы в обществе.
Другая вещь. Так как это воспринято, ну, как вызов, может быть, в России. Но вот что еще важнее, гораздо важнее. Важнее это память и осознание того, что советская армия, Красная армия, советские люди, что сражались на территории Польши с нацистами, и память о них должна жить. Вот так считают в России и думают, что так не считают в Польше.
Ну, и, конечно, отвечая в самой краткой форме, могу ответить вопросом, а на каком основании так не думают?
Не знаю. Потому что это я не буду залезать в головы, но считают, что Польша, делая акцент на начале войны, на роли пакта, на роли 17 сентября, когда Красная Армия вошла на территорию Польши, что намеренно в Польше забывают именно тех людей, которые сражались, не политических руководителей, а солдат, офицеров, которые сражались в Польше против нацизма.
Основной формой памяти о погибших солдатах является, конечно, место захоронения. Их очень много на территории Польши. Они содержатся за счет польского государства. Ремонтируется постепенно. Мы очень заботимся и тратим значительно больше на это средств, чем это предусмотрено нашими двусторонними польско-российскими соглашениями. В период социализма была забыта память о советских солдатах, которые погибли от голода, болезни или были убиты в лагерях военнопленных, которые находились в основном хотя не исключительно на территории Германии, но сейчас находятся на территории Польши.
Это Силезия, да, вот эти места, да?
Померания и так далее. Вот эти места были в 50-е и 60-е годы забытыми. Мы до сих пор находим новые места захоронения. И всегда создаем останки. Изучаются специалистами польскими, российскими, немецкими, часто привлекаются, а после проведения всех работ или происходит захоронение на уже существующих кладбищах, или создаются новые. Солдат, которые погибли либо местах боев, или вот именно в лагерях, захоранивают или перезахоранивают с воинскими почестями. То есть для нас это солдаты, которым по военному регламенту положено отдать честь воинскую. И это делается. Российские дипломаты в контактах со мной часто это подчеркивают, высказывают слова благодарности. Что-то делается именно с почетом, с военным караулом, в сопровождении, как это предусмотрено польским военным
церемониалом.
Форма памяти.
А памятники в городах, которые были на центральных площадях?
Да. Законы предусматривают снос этих памятников на основании того, что в Польше запрещены тоталитарные идеологии, символы этой идеологии, случай коммунизма, это Красная Звезда и Серп и Молот. Но это есть символы коммунистического движения. И запрещена презентация их в публичных местах. Поскольку такие обелиски, памятники содержат такие символы, знаки, происходит процесс их сноса.
А если там есть захоронение?
Но если есть место, я отвечаю
это,
на
это
вас...
Также переносятся они, да?
Я отвечаю на ваш вопрос, говорю о памятниках, которые стоят в городах, на скверах, площадях, на улицах. Если они находятся на кладбищах, тогда они являются элементом кладбища и места захоронения и находятся под защитой закона. Вот этот закон, о котором я говорю, предусматривает ряд исключений. Первое исключение – место захоронения, кладбище. Это первое. Второе – в целях эдукации исторической, в случае, если эти памятники представляют собой артистическую ценность. Вот говоря о историю, если можно немножко расширить тему памятников, мы говорили чуть раньше о Варшавском восстании.
Да.
Как вы думаете, в каком году был в Варшаве воздвигнут памятник советской армии?
В Варшаве памятник советской армии?
Был.
Не знаю.
В 45-м.
Так.
В ноябре 45-го. А памятник в честь восстания Варшавского?
Ну, после 89-го года. Это.
Ну, до. В конце 80-х.
В конце 80-х, да.
Понимаете? Символику этой ситуации.
А, да. Кстати говоря, это издание польское, я хотел бы показать в Ютьюбе у нас, что вот есть такое издание «Могилы и кладбища русских и советских солдат 19 и 20 веков в Польше».
Это избранные примеры?
Да.
Это не полный перечень?
Это не полный справочник?
Нет, нет, не полный. К сожалению, не полный, это так выборочно. Там описание, иллюстрации. Там есть тоже, если можно, я бы обратил на это внимание, на территории Польши очень много захоронений периода Первой мировой войны. Ну, в разных частях Польши в межвоенный период, 20-е годы, была проведена большая крупная акция создания новых мест захоронения солдат австрийских, немецких и российских, которые погибли в очень тяжелых кровавых боях в Бескидах. Mm-hmm. Они захоронены на совместных кладбищах. То есть на одном кладбище захоронены солдаты трех армии трех империй. И там по очень, каких, очень интересных артистическая концепция этих кладбищ. Так что россиянам, которые приезжают в Польшу, советую, по крайней мере, некоторые из них посетить. Они в последние годы ремонтировались. Но там интересная вещь. Комиссии, которые отбирали проекты, конкурсные комиссии, преследовали одну цель, чтобы подчеркнуть принадлежность этих захороненных солдат к разным армиям, не используя для этого государственной символики.
Это сложная задача.
Но решена.
Решена, да?
Да. То есть там нет черных орлов, но есть место захоронения австрийских солдат, есть место захоронения немецких, и есть место захоронения
русских
солдат.
Я напоминаю, что посол Польши у нас в гостях сейчас. Тут очень много вопросов есть и про польское Варшавское восстание. И вот Михаил из Москвы говорит, вот приказ Сталина не помогать Варшавскому восстанию, безусловно, аморально циничен. А как вы, господин посол, оцените действия лондонского правительства, дашь его приказ или согласие начать восстание, не согласовав его с наступающей армии. Здесь тоже есть запашок цинизма, правда, меньшей плотности, говорят.
Варшавское восстание, ну, действительно очень травматическое событие в истории Польши, не только в истории города. Оно привело к разрушению, уничтожению многих культурных ценностей, убийству многих людей, смерти, ну, значительной части польской интеллигенции. И оно, конечно, кроме мемориализации и памяти, оно является постоянным предметом дискуссий. Споров, которые идут постоянно, несмотря на разные меняющиеся политические контексты и политическую ситуацию. Наверное, это будет вопрос таких дискуссий очень-очень долго. Почему, в каких условиях было принято решение о начале восстания? На каком основании? Здесь очень много спорных вопросов. И не все еще ясно. Потому что командованием армии Краевой было принято решение на основании убеждения о том, что Красная Армия уже переходит в Вислу, которое было неправильным, неверным. Откуда взялись эти информации? Это очень сложно выяснить. Мне кажется, что в вопросе есть некоторая ошибка. Лондон не давал такого приказа.
Это не было приказом.
Да.
Более того, собственно, восстание 29 июля, если я не ошибаюсь, московская радиостанция «Костюшка» призвала сражаться варшавян с немцами.
Ну да, даже не так давно, когда по случаю 17 января были обнародованы Министерством обороны документы, рассекречены, которые, кстати, некоторые из них были рассекречены уже несколько лет тому назад, и сейчас повторно, там был документ человека, который там подписывался, генерал Скоковский, он на самом деле полковник, он издал призыв к восстанию в Варшаве. Но в 48-м его посадили.
Да. То есть вы считаете, что здесь нельзя поставить так просто вопрос. Вот, варшавяне восстали, Красная Армия остановилась, из Лондона не помогали, авантюризм Буркомаровского и так далее. Это слишком упрощенная ситуация.
Тема очень, с одной стороны, очень важна, а с другой стороны, очень болезненная. Возможно, еще слишком рано для такого хладнокровного, отвлеченного от эмоций дискуссии, дискурса. Лучше, я думаю, не обвинять, а собирать факты, изучать. Но факты есть очевидные. Советская армия не помогла.
У нас в гостях посол Польши, и мы продолжим через несколько минут и будем основываться на ваших вопросах.
Дилетанты. Дилетанты.
Мы продолжаем. У нас в гостях Владимир Шмарчиняк, чрезвычайный полномочный посол Польши в России. Вопрос. После того, как президент Путин выступил, процитировав, ну, во всяком случае, рассказав о телеграмме посла Липского министру Беку о разговоре с Гитлером, о памятнике, и назвал его сволочью и антисемитской свиньей. Очень много вопросов здесь есть. Отрицает ли Польша, что факты антисемитизма и в быту, и в политике, и в предвоенный период, и в послевоенный? Я вообще здесь множество
на эту тему. Нет, ну конечно, конечно, что факты неприязни или даже ненависти к евреям имели место в Польше, ну, как и во многих других странах Европы, я думаю, что тоже и мира.
Как можно ли объяснить вот то, что Польша антисемитское государство в 1938 году раз собирается поставить Гитлеру памятник? Примерно такой был посыл президента
Путина. Ну, он абсурден, потому что как раз правящий эстаблишмент после 1926 года в Польше, скорее всего, с точки зрения польских националистов считался именно филосемитским. Это полнейшее непонимание, мне, конечно, думаю, полнейшее непонимание ситуации. Сам вопрос миграции евреев из Европы то ли в Африку, то ли в Палестину уже конкретно. Но это тема, которая в Европе актуальна. Но очень, очень долго и поднималась в разных странах, ведь не будем забывать, что это как бы угольный камень сионского движения. Польша сотрудничает с частью сионского движения, сионистического движения.
Да, Жаботинский.
Человеком, с которым правительство Польши вело, но был таким связным, если так можно сказать, поддерживал рабочий постоянный контакт, был Менахем Бегин, в будущем премьер-министр Израиля, причем миграция евреев из Польши именно в Палестину, она для нас была немножко рискованным делом, потому что мы могли войти в конфликт с Великой Британией, которая сильно ограничивала возможность приезда евреев в Палестину, которая тогда была британским мандатом. Эта миграция носила организованный характер, то есть люди, которые были предусмотрены программой миграции до выезда, они приходили профессиональное обучение в области сельского хозяйства, потому что портные не были нужны в таком количестве в Палестине, допустим. Тоже и военную, квазивоенную подготовку часть. Из знанных персонажей, которые такую подготовку проходили, это был Ицхак Шамир, тоже в будущем премьер-министр Израиля. В Польше тоже обсуждался некоторое время проект организации миграции на Мадагаскар.
Как французский Мадагаскар тогда?
Это была французская колония. Колония, это было согласовано, шли консультации с правительством Франции. Этот проект никогда не был уже осуществлен. Но там поехала комиссия представителей польского правительства. И очень такой интересный персонаж Леон Альтер, который тогда был представителем в Польше одного из американских фондов, который финансировал миграцию в Палестину, а был одним из основателей коммунистической партии.
Этот проект не пошел. Здесь спрашивают про Польшу, признает и каким-то образом несет ответственность за погром, который был учинен в 1946 году в Польше. Мне кажется, что высказывались по этому поводу польские политики и неоднократно.
Конечно, но вопрос признает ли Польша. 1946 год, это уже коммунистический режим. Ну да, мы признаем и несем ответственность за это событие.
По-моему, Олег Качинский говорил об этом.
Да, естественно, это и... Но самое известное, это Керце, там было другие. Не так много жертв, как Керце. Но это является тоже предметом как бы научного исследования. Там, мне кажется, до сих пор идет спор, в какой степени это было действительно спонтанное событие. А безусловно, часть участников этого погрома, оно то было просто уличная толпа, которая присоединилась. А какой был здесь элемент провокации и сознательной организации?
Кстати, таким же вопросом задавался вышеупомянутый посол Липский, когда писал телеграмму о «Хрустальной ночи». И он говорил, что это никакая это не толпа. Он говорил, это организовано Германией, Германия выходит из цивилизованных государств.
Кельце были тогда городом, наводненным воинскими частями, то есть и внутренних дел, и обычными вооруженными силами, в том и числе советская часть состояла и в Кельце находилась тогда. И очень интересно было бы, если бы мы получили, мы исследователи, либо российские, либо польские, получили доступ к российским военным архивам, чтобы узнать, что на эту тему, допустим, было в сводках информации именно советской части, которая находилась в Кельце. Фактом есть, что но не в первоначальной, но как бы уже в окончательной части погрома он проходил на территории оцепленной милиции. Это подтвержденный факт многими документами.
Еще один вопрос примерно на эту тему. Валерий из Хайфы задает вопрос. Какова, по вашему мнению, степень коллективной вины поляков как народа в уничтожении польских евреев? И я бы сюда добавил некоторые вопросы о законопроекте и законе, который, вокруг которого было много разговоров, об уголовной ответственности за упоминание ответственности поляков в уничтожении евреев во Второй мировой войне.
Но этот закон именно отрицал коллективную ответственность. Очень, очень часто говорят, что за факты, которые имели место, коллаборации поляков с немцами, тоже такой коллаборации, которая была направлена против евреев, это, конечно, факты имели место, это очевидно, это никто не отрицает. Но мы не согласны на то, чтобы, во-первых, обвинять коллективную нацию, и этот закон именно это имел в виду. А очень часто говорится, что Польша несет ответственность. Польша была оккупированной страной. За то, что происходит на... А то была достаточно жесткая оккупация. На оккупированной территории несет ответственность то государство, которое осуществляет оккупацию. Надо помнить, что немецкий нацистский режим был типичным тоталитарным режимом. Он на практике ввел в действие, так, во-первых, коллективную ответственность, то есть и массовую систему заложничества. То есть, допустим, если кто-то... Во-первых, немецкие законы запрещали любую форму помощи евреям. То есть не только, допустим, предоставление убежища, а передача любом количестве продуктов питания,
да.
Любой информации и недонесения. То есть все законы предусматривали, включая смертную казнь, за, допустим, недонесение. И, во-первых, наказание очень часто публично. То есть, в принципе, человек, если не поинформировал, что он видел еврея на улице, нес ответственность и мог быть, не обязательно, всегда это случалось, но мог быть наказан расстрелом. Но если, допустим, передал продукты, он нес ответственность вместе со своей семьей и часто с соседями. В деревнях, во всех деревнях были оккупационными властями установлены, но старшие. они головой отвечали за то, что происходит в деревне.
Как старосты, да?
Ну вот, да, можно их так назвать.
На оккупированных территориях.
То есть, если, допустим, один хозяин помогал одному еврею в семье, и это случилось, а староста не донес, его расстреливали. Расстреливали семью соседа, вот этого хозяина,
да,
и соседей. Потому что они должны были знать и донести.
Да. Не могли не знать. Да.
Должны были знать и донести.
Да.
Но в таких условиях многие просто не помогали.
Но тем не менее...
Перед ними был выбор.
А тем не менее, сколько? 350 тысяч отмечено, как минимум, поляков, которые замечены были в помощи евреям.
Помощи.
И 6 тысяч, по-моему, 600 признаны праведниками.
Почти 7 тысяч.
Почти 7, уже. 600. А уже прибавилось,
да? Да, потому что в посольстве Израиля в Варшаве церемония вручения того почетного звания, титула, происходит несколько раз в год. То есть процедуры присвоения, обычно уже по жизни, после смерти, то есть потомкам, они постоянно. Ну и здесь нас обвиняют, что слишком мало. Но я не знаю, кто вправе об этом решать.
Тем, кто не был в аду, они не имеют права судить. Это так скажу я. Здесь важные вопросы задают. Здесь удовлетворена ли польская сторона тем, как, в общем-то, принесены и расследовано дело о Катыни и расстрелах в других местах? Медном.
Но это преступление без наказания.
А как может быть наказание столько?
Не знаю.
А кого наказывать?
Без решения суда.
А конкретные ответственные? Конкретные высшие ответственными признаны высшие руководители страны.
Чем мы недовольны? Тем, что процесс не завершился, расследование не завершилось ясным, окончательным судебным решением. Да, было преступление. Да, были виновны. Виновны не наказаны, потому что их нет среди живых. Но это есть. Судебная система государства решила. А второй вопрос – это засекреченная часть. Некоторые там дела до сих пор.
Это вопрос о разглашении личных сведений. Были те люди, которые непосредственно ответственны, исполняли приказы, и у которых есть родственники в живых.
На эту тему я ничего не могу сказать, потому что я не знаю содержания этих документов.
Такая аргументация. Я привожу аргументацию.
Я ее знаю. Это так на самом деле или не так. Но это вопрос, который должно решать российское государство. Действительно, преступление, которое имело место в 40-м году, не может быть полностью раскрытым так, чтобы эту карту истории закрыть. Ответ на этот вопрос мы получили. Не может. Я не буду этого оценивать. Факт очевиден. Карта не закрыта.
Понятно. Совпадает у нас еще и с катынскими, смоленскими событиями. Десятилетие здесь в апреле будет гибели польской делегации.
Да.
Обломки самолета так и не переданы Польше.
Да, уже 10 лет не переданы.
Что собирается делать Польша для того, чтобы, во-первых, вернуть обломки, во-вторых, получить настоящую версию, которая бы удовлетворила Польшу? То есть основанную на фактах версию крушения самолета.
Мы постоянно поднимаем тему обломков и возврата этих обломков. Считаем, что нет никакого основания для того, чтобы их так долго держать на территории в России. Каждый год, когда они находятся на территории России, только добавляет проблемы, а не убавляет. В разговоре с одним из российских дипломатов я услышал такую реплику: ведь они носят только символический характер. Я сказал, я ответил: да, это именно символ, то, что вы не вернули. Это символ. Его значение растет. Наверное, не я, но я озабочен вопросом через 5-10 лет. Тот же самый разговор, тот самый вопрос. А какие будут ответы?
Польша будет задавать еще раз вопрос и ставить его в печальный юбилей десятилетия?
Да, конечно. Это незабываемая дата. И таким простым способом, чтобы не вернуть обломки, не получится эту проблему решить.
То есть это не будет ответом, да?
Нет. Но я добавлю, это с каждым годом становится все больше и больше вашей проблемой.
В каком смысле?
Потому что это у вас. Это ваше решение. И ваша ответственность.
То есть со временем, скажем так, бельем не зарастает. А все становится обострение проблемы, да?
Конечно.
Понятно. Скажите, пожалуйста, еще вот наконец-то здесь пришел исторический вопрос и в чате, который пока только следил, это чат Ютуба. Вопрос задается Семенин, по-моему, вопрос задают. Да, Алексей Семенин. Вот как раз почти современные тем временам события. Это как удалось генералу Андерсу создать армию, через Иран вывести ее в Италию?
Ну, это...
В общем-то, это известная
история. Большая история, как удалось. Армия была создана на основании соглашения... пакта Майский-Сикорский, но не секретных приложений.
Нет, Майский-Сикорский – это 30 июля, если я не ошибаюсь, 41-го года.
Ну да, но это сокращаю, но вследствие этого и переговоров тоже с Великой Британией, вот это было достигнуто соглашение о создании армии Андерса. Как ему удалось вывести? Но в общем-то армия Андерса была предусмотрена для того, чтобы ее и вывести. Да? То есть это была бы форма кооперации союзников, создать из польских солдат на территории Советского Союза военную часть, которая потом будет воевать но вместе с западными союзниками.
Да.
Вот, так назову. Кстати, из армии Андерса была выведена достаточно большая группа польских евреев. Но и многие из них боролись дальше, а часть уже осталась в Палестине. В том числе упомянутый Менахем Бегин.
Да, армия Андерса, ну, если вы хотите, мы сделаем об этом передачу. Я об армии Андерса еще не делал, по-моему, исторической передачи. Восстановление. Здесь потрясающий вопрос от Виталия из Екатеринбурга. Нет, от Виталия другое отношение к Польше. Но вот здесь был вопрос, как восстановление так называемой исторической справедливости. Вот если возникающее желание восстановить справедливость, если с восстановлением так называемой справедливости исторической были связаны и Судеты, и Сешинская Силезия была связана. И очень многие пагубные вещи. Больше не собирается восстанавливать некую справедливость, например, вернуть себе Западную Украину, Западную Белоруссию, Вот. Или ту же самую Цершинскую Силезию.
Ну, интересно, что здесь понимается под, во-первых, справедливостью, а исторической. Но по очереди. Что касается, конечно, части Тишинской Силезии, ну, это предмет спора с Чехословакией. Есть там взаимные обиды еще 19-20 годов. Мы действительно, наше государство использовало ситуацию, которая драматическую ситуацию Чехословакии, для того, чтобы вернуть ту часть Тишинской Силезии, которая, по нашему мнению, должна Польше принадлежать. Шаг, который, в принципе, не имел никакого значения практического, но, тем не менее, он позорный. И этого не надо было делать. Возможно, какая-то пропагандистская польза тогда была правительству достигнута. Но мы за это извинились перед Чехословакией. Президент Лех Качинский это сделал в своем официальном выступлении. Мы признали...
Сказали, нет нам за это прощения.
Да, да. И никто этого не... Никто в Польше этим не гордится, несмотря на все сложные проблемы, связанные с польским меньшинством, которые там проживают. Но это другая тема.
А вот сейчас нет ли таких настроений? Давайте снова вернем от моря до моря и что-нибудь еще в этом роде.
Но разочарую, нет. Темы, ну, граничные вопросы закрыты. Мы со всеми соседями урегулировали граничные вопросы, подписаны соответствующие соглашения, и несмотря на ностальгию и так далее, нет никакого желания, соблюдая международное право, первое выступление публичное президента Анджея Дуды на международной арене, который он имел еще в 2015 году, было именно на тему соблюдения международного права. Как это важно и почему международного права нарушать не надо, даже если есть обоснованные претензии на то-то и что-то и так далее, и так далее. Но мы никаких претензий не выдвигаем. Мы вполне довольны тем, что в местах, которые связаны исторически в культурном плане с Польшей, можем свободно ездить, проводить там время и так далее. Этого достаточно.
Скажите, всегда было между Польшей и Украиной, все последнее время, все время витала тень над этим Волынской трагедией и того, что про ситуации именно Второй мировой войны. Когда было. Сейчас с этим стало как-то легче, потому что президент Зеленский несколько слов сказал, когда говорил несколько важных слов о совместных пограничных именно воспоминаниях, мемориалах, примирении и так далее.
Да, мы это очень положительно оцениваем. Но, правда, рассчитываем на практические последствия слов. Угу. Президента Зеленского, но надеемся, что это именно первый шаг, и потом просто пойдут уже конкретные, то есть что определить место захоронения, создать памятные места, воздвигнуть на памятники или просто отремонтировать кладбища и так далее, и все на это будут соответствующие разрешения, которых до сих пор не было. С памятью о Волынской резни, если можно еще добавить два слова, еще немножко в чем проблема. Она замалчивалась очень-очень долго. И опять как очень болезненная тема, которая очень долго подавливалась, она немножко так, ну, стихийно вспыхнула.
Как всегда бывает.
В таких случаях.
Тем, что подавляется, да.
И это, возможно, наблюдатели со стороны может удивлять, но это, мне кажется, вполне понятно.
Последний вопрос, пожалуй, здесь спрашивают у нас, спрашивают, вот вашу каденцию посольскую, вот вы постараетесь все-таки вот как-то разъяснить вот эти наши вопросы, которые нас разделяют, и вот это кидание через границу обвинениями. Вот что вы можете сделать? Вы можете что-то сделать как посол? Для того, чтобы не суразиться вот это каким-то образом.
Ну, кроме того, что могу прийти в «Эхо Москвы»,
я очень надеюсь, что вы еще придете.
Да, я очень буду благодарен. Жду приглашения.
Да.
Но с самого начала, когда я приехал, еще в 2016 году, один из первых моих предложений, который упорно повторял, надо вернуться к работе, возобновить работу дискуссионных форумов интеллектуалов.
Да. Надо решать сложные вопросы.
Да. Дискутировать о них. Там можно свободно высказать разные мнения. Спорить можно и надо. Увы, получал отрицательный ответ.
Спасибо большое, посол Республики Польша в Москве Владимир Марчиняк. Я вопросы все остальные передам, и вы получите на них ответы. Всего
доброго. Большое спасибо за все вопросы.
Дилетанты.